Только на всех парах Северную Атлантику сейчас пересекает активный циклон, и через сутки, завтра уже, превратившись в глубокий обширный вихрь, он выйдет на северо-запад России, обещают синоптики. Но если для жителей северо-западного округа его визит явится первым шагом навстречу грядущей зиме, потому как затянет североарктический воздух, то населению центральной России он принесет интенсивные ливни, сильный порывистый ветер и новые рекорды максимальной температуры. Но все эти теплые веяния являются прелюдией к долгожданной зиме, все же считают синоптики. То, что она придет, сомневаться уже не приходится. Тенденция на понижение температурного фона станет прослеживаться уже в выходные дни. Ну а пока сегодня в Санкт-Петербурге утром и днем мокрый снег, температура от 2 до 4 градусов тепла. В Москве во второй половине возможен небольшой дождь от 3 до 5 выше нуля. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, давление 735 миллиметров ртутного столба, геомагнитный фон неспокойный.
Вы слушаете «Радио Свобода», далее в нашем утреннем эфире.
США. Сенат против стратегии Джорджа Буша в Ираке. Россия. Принятие закона о финансовых гарантиях туроператоров. Украина. Трагическая кончина депутата Верховной Рады Евгения Кушнарева.
Есть еще немного времени, уважаемые слушатели, для того, чтобы вам поделиться своим мнением о возможности терактов в нынешней России.
Я напомню, телефоны пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 740-4940. Пишите нам, мы ждем ваших сообщений.
Государственная Дума России приняла в окончательном чтении закон о финансовых гарантиях туроператоров. Положения этого документа помогут российским туристам достаточно просто решать возможные конфликты с туроператорами, считают те, кто поддерживает закон. Принятие закона приведет к монополизации рынка и росту цен на туристические услуги, убеждены противники принятия документа. Так выиграют ли туристы? Разобраться в этом пыталась Марьяна Тарачешникова.
О необходимости срочного принятия этого закона в Думе заговорили после недавних многочасовых задержек чартерных рейсов с российскими туристами в аэропортах Египта, Объединенных Арабских Эмиратов и Италии. Теперь законопроект принят, и если сенаторы его одобрят, а президент подпишет, то с июня 2008 года все туроператоры будут обязаны оплачивать банковскую либо страховую гарантию своей деятельности. Размер финансового обеспечения должен быть не менее 5 миллионов рублей для операторов, осуществляющих деятельность в сфере международного туризма, и 500 тысяч рублей для тех, кто предоставляет туристические услуги внутри России. Президент КМП Групп, Клуб международных путешествий Владимир Кондорович, убежден, что закон даст дополнительные гарантии российским туристам.
К сожалению, в стране сложилась ситуация, когда формально существует более 15 тысяч туроператоров, чего нет ни в одной стране мира, и, к сожалению, существует очень существенное количество компаний, которые пользовались отсутствием регулирования в законодательстве для того, чтобы обманывать клиентов. Но, к сожалению, по сложившейся практике большое количество обращений в суд, выигранных, не приводили к тому, что турист получал деньги. Потому что туроператор всегда мог сказать, что этих денег у него нету. Сейчас, когда появятся финансовые гарантии, если туроператор даже после решения суда не будет возвращать деньги, то эти деньги будет вынужден вернуть либо банк, либо страховая компания, предоставившая гарантии. Вот вся разница.
А вот президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько оптимизма по поводу нового закона не разделяет.
Двойственный будет эффект. С одной стороны, может быть, в какой-то степени лучше и станет с точки зрения того, что меньше будет вероятности, что, допустим, он столкнется с фирмой, которая, ну, будут претензии, он выиграет, например, у нее суд, а у нее в конечном счете не окажется средств для возмещения ущерба. А что касается минусов, то минусы такие же, как при монополизации любого другого рынка. Ограничено предложение, свобода потребительского выбора, возникнут предпосылки для сговора в ценах. Ну а дальше понятно, где начинается монополизм, там заканчиваются права потребителей. И не случайно Федеральная антимонопольная служба высказала крайне критично в отношении этого законопроекта именно вот этих вот фиксированных сумм гарантий.
Вообще же о необходимости фингарантии говорят и противники, и сторонники нынешнего варианта закона. Разногласия в основном касаются механизмов его выполнения и размеров финансового обеспечения этих гарантий. Теперь слово за Советом Федерации, который будет рассматривать закон на следующей неделе. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В Москве 8:12, и вновь мы возвращаемся к обзору центральной российской прессы. Рядом с нами вновь находится Антон Жилнов. Доброе утро, Антон.
Доброе утро, Надежда.
Антон, давайте вернемся к первополосным публикациям.
Да, вернемся к ним. Семья Батуриных, родственников Юрия Лужкова, остаются ньюсмейкерами. Только недавно был скандал с журналом Forbes. Теперь оказывается, что родной брат супруги мэра, Виктор Батурин, намерен подать на свою сестру в суд. Как пишет сегодня Коммерсант, вчера стало известно, что глава Интека Агро Виктор Батурин подал иск в суд к ЗАО Интека, которая принадлежит его сестре, супруге московского мэра Елене Батуриной. Истец утверждает, что его незаконно уволили из Интека, требует законного оформления увольнения и полагающихся по закону компенсационных выплат. Юристы и эксперты называют иск формальным, считая, что основная цель господина Батурина – получить компенсацию за принадлежавшие ему до 2002 года 25% акций Интека. Они оцениваются ни много ни мало в 1 миллиард долларов. Подробнее читайте в «Коммерсанте» на первой полосе. Остатки и без того призрачных надежд на союзное государство России и Белоруссии после острейшего нефтегазового конфликта вскоре может похоронить очередная торговая война, на этот раз сахарная. Об этом на первой полосе пишет сегодня издание «Время новостей». Глава Минсельхоза России Алексей Гордеев и вице-премьер Белоруссии Иван Бамбиза в среду начали обсуждение проблемы поставок сахара в Россию. В конце дня поступили сообщения, что сторонам удалось согласовать условия поставок. В 2007 году Минску разрешат поставить 180 тысяч тонн сахара. В 2,5 раза, заметим, меньше, чем сейчас. А в 2008 только 100 тысяч тонн. Это и может привести к новому конфликту между двумя странами. Японская Toyota раздумывает над созданием дешевого автомобиля для развивающихся рынков, в том числе и России, пишет в первополосном материале газета «Ведомости». Пример Рено, дебютировавший 2 года назад с бюджетным автомобилем «Лаган», оказался заразительным, но стоит бюджетная «Тойота» будет не в пример дешевле, всего 6 или 7 тысяч долларов. Эксперты считают, что новый автомобиль может стать безусловным бестселлером в России. И еще одна публикация газеты «Ведомости» на политическую тему. Февральский съезд партии «Справедливой России» утвердит проект ее программы. На выборы в Госдуму партия пойдет с предложением увеличить пенсии, детские пособия и раздать молодым семьям беспроцентные ипотечные кредиты. Вот о программе «Справедливой России» пишет сегодня «Ведомости» на первой полосе. И еще один материал газеты «Газета». В преддверии сессии ПАСЕ российские власти признали пользу Страсбургского суда. Таким подзаголовком открывается сегодня это издание. Граждане России имеют все основания для подачи исков в Европейский суд по правам человека. Такие заявления прозвучали вчера в Петербурге в ходе координационного совещания руководства Северно-Западного федерального округа. Об этом говорили высокопоставленные российские чиновники. А называется статья «Стыд на всю Европу». Это материал «Газета».
Спасибо, Антон. Я благодарю Антона Жилнова, который познакомил нас с первополосными публикациями. В Москве 8:15, и на волнах радио «Свобода» краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сохраняются усиленные меры безопасности, хотя представитель Национального антитеррористического комитета заявил, что информация об угрозе терактов в России не подтвердилась. В Греции массовые беспорядки. Студенты протестуют против намерения властей разрешить частные университеты. Международный квартет по урегулированию израильско-палестинского конфликта соберется в начале февраля в Вашингтоне. Таковы некоторые темы очередного выпуска новостей «Радио Свобода».
Однобокий портрет возможного преступника. Так можно определить тему сегодняшней программы «Час прессы». Поскольку пресса пишет о фигурантах громких дел со слов их адвокатов, учителей и родственников, а вот следственные органы информации не делятся. Проблему на примере дела Френкеля обсуждают заместитель главного редактора «Комсомольской правды» Андрей Дятлов и председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. Ведет программу Елена Рыковцева. «Час прессы» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 11:00 утра. Время Москва.
Ну, геомагнитный фон, на который сегодня делает акцент моя коллега Надежда Перцева,
это волнует... Это не я делаю акцент, это делают акцент синоптики.
Окей. Волнует, наверное, не только жителей России, Восточной и Западной Европы, но и тех, кто находится в Австралии, где продолжается открытый чемпионат этой страны по теннису. где также нестабильная погода, то жара, то дождь. Ну, сейчас в Мельбурне около 30 градусов тепла, и теннисисты чувствуют себя, ну, судя по телетрансляции, чувствуют себя более или менее нормально. На арене Роделейвера сейчас находится австралиец Лейтон Хьюитт и Франк Данцевич. Из Канады теннисист пока по партиям впереди австралиец со счетом 2-0. Ну, а вот некоторые результаты уже завершившихся матчи продолжают участие, среди прочих, россиянки Анна Чеквитадзе и Вера Звонарева. Кроме того, победу одержали сегодня бельгийка Ким Клейстерс и Мартина Хингис из Швейцарии. В мужском одиночном разряде к этому часу завершились три матча. Американец Джеймс Блейк выиграл у своего соотечественника Алекса Кузнецова в трех сетах. Также в трех партиях Томаш Бердих из Чехии нанес поражение Роберту Смитсу из Австралии. Ну а в четырех сетах Хуан Игнасио Чело, аргентинец, взял верх над финном Ярко Ниеминеном. А в среду после четырех поражений подряд в чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации выиграла Юта. Команда Андрея Кириленко взяла верх на паркете Детройта 199. Ну а сам россиянин провел 35 минут на площадке и набрал 9 очков. А что касается европейского баскетбола, то в 11-м туре групповых турниров Евролиги УЛЕП лидер группы С ЦСКА принимал на своей площадке вчера литовский Жальгирис и одержал победу 88-72. ЦСКА продолжает лидировать, имея 10 побед. В восьмом туре групповых турниров волейбольной лиги чемпионов белгородский Локомотив Белогорье проиграл испанской Мальорке 2-3. Мальорка лидирует в группе А, а Локомотив Белогорье занимает пока третью позицию. Московские динамовцы на своей площадке выиграли у волейболиста французского клуба Пари Волей в трех партиях и лидируют в группе Б с 7 победами. К этому часу вся спортивная информация в 12:50 по московскому времени на волнах Радио Свобода. Слушайте программу «Прессинг по будням».
В Москве 8:19. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». На Украине скончался один из лидеров партии регионов, депутат Верховной Рады Украины Евгений Кушнарев, накануне получивший тяжелое пулевое ранение на охоте в Харьковской области. В версии случившейся исследовал наш корреспондент Владимир Ивахненко.
В результате пулевого ранения у Евгения Кушнарева были задеты жизненно важные органы. Ему сделали две сложные операции, удалив одну почку, часть печени и кишечника. Даже после этого авторитетные специалисты заявляли, что жизнь известного украинского политика еще можно спасти. В Изюмскую районную больницу к пострадавшему прибыла из Германии группа трансплантологов. Они собирались осуществить пересадку печени. Однако утром в среду состояние 55-летнего Кушнарева резко ухудшилось. У него возникли серьезные проблемы с сердцем, и в 13:45 по киевскому времени, не приходя в сознание, он скончался. О смерти своего ближайшего соратника украинский премьер-министр Виктор Янукович узнал в Турции. Он прервал визит в эту страну и вернулся на Украину. Евгений Кушнарев был одним из самых влиятельных украинских политиков. Во времена президентства Леонида Кучмы он возглавлял его администрацию, был губернатором Харьковской области. А после Оранжевой революции новые власти пытались привлечь Кушнарева к уголовной ответственности за сепаратистские высказывания. В прошлом году он руководил штабом избирательной кампании партии регионов, одержавшей убедительную победу на парламентских выборах. Ожидается, что похороны Кушнарева состоятся в Харькове в пятницу или субботу. Тяжелое пулевое ранение один из лидеров партии регионов получил в минувший вторник, когда в компании из 5 человек возвращался с охоты. Как утверждают очевидцы, трагедия произошла у села Красный Шахтер Изюмского района Харьковской области. Охотники, заметив волка, выскочили из автомобилей и начали вести беспорядочную стрельбу. При этом одна пуля попала Кушнареву в живот. Экс-губернатор Харьковской области ранил один из его друзей. По данным украинских средств массовой информации, это заместитель директора Харьковского завода «Точприбор» Дмитрий Завальный. По словам соратника погибшего, депутата Верховной Рады от партии регионов Тараса Черновола, пока все детали указывают на то, что произошел несчастный случай.
Мы отслеживаем все обстоятельства расследования. Если только будет хотя бы какие-то сомнения в официальных версиях, или мы увидим, что следствие где-то пробует это дело не так расследовать, где-то замнуть какие-то обстоятельства и какие-то факты, которые могут о чем-то свидетельствовать серьезным, мы сразу же будем об этом сообщать.
Местная прокуратура возбудила уголовное дело по статье 128 Уголовного кодекса Украины «Неосторожное, тяжелое или средней тяжести телесные повреждения». Виновнику трагедии грозит до 2 лет лишения свободы или такой же срок исправительных работ. Руководство милиции не называет человека, ранившего Кушнарева, однако сообщает, что сейчас он находится под подпиской о невыезде. Ему принадлежит итальянский карабин марки «Бенелли», из которого был произведен фатальный выстрел. Пуля и гильза были найдены на месте трагедии. Кроме версии, согласно которой ранение Кушнарева было несчастным случаем, следствие все же рассматривает и версию его умышленного убийства. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Московское время 8:22, а теперь о наиболее интересных последних событиях в Соединенных Штатах Америки. Слово нашим коллегам из Нью-Йорка и Вашингтона.
Сенат пытается принять резолюцию с осуждением иракской стратегии президента Буша. Вице-президент страны выступит свидетелем на одном из самых необычных судебных процессов. Нашли ли американские медики путь к нейтрализации рака? Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Не обладая формальными возможностями заблокировать увеличение американского контингента в Ираке, некоторые американские законодатели хотят не только отмежеваться от этого шага президента, но и публично осудить это решение главы исполнительной власти. Влиятельные сенаторы подготовили в среду проект резолюции с критикой иракской стратегии Белого дома. Слово Яну Рунову.
«Увеличение американских войск в Ираке не отражает национальных интересов Соединенных Штатов», говорят авторы проекта резолюции, председатель Сенатского комитета по вооруженным силам Карл Левин, председатель Сенатского комитета по иностранным делам Джозеф Байден, оба демократы, и сенатор-республиканец, возможный кандидат в президенты Чак Хейгел. На пресс-конференции сенатор Левин сказал: «The only way the violence will end in Iraq...
Прекращение кровопролития в Ираке возможно лишь путем достижения политического компромисса между враждующими сторонами в этой стране. В добавлении к этому предложенная нами резолюция указывает, что мы не поддерживаем увеличение американских войск в Ираке, расширение нашего военного участия в делах Ирака. Мы за ограничение наших военных задач рамками военного обучения иракской армии, борьбой с терроризмом и защитой территориальной целостности Ирака. Наша резолюция – сигнал не только президенту и американскому народу, но руководству и народу Ирака. Конгресс Соединенных Штатов не поддерживает эскалацию нашего военного присутствия в Ираке». Теперь в Сенате состоятся дебаты по проекту резолюции, но даже если она будет принята, это не повлияет ни на бюджет Министерства обороны, ни на статус президента как главнокомандующего американскими войсками. Однако, как сказал политолог Чарльз Пенья из коалиции за реалистическую внешнюю политику, принятие такой резолюции при поддержке некоторых сенаторов-республиканцев может иметь большое символическое значение, ибо лишний раз укажет на то, что республиканская партия не едина в своем отношении к иракской политике Буша. Конгресс обладает определенной возможностью сократить финансирование будущих военных операций в Ираке и в Афганистане, но не финансирование войск, которые уже находятся на местах военных действий. Практически законодатели не имеют полномочий, чтобы запретить президенту увеличить войска. За критикой в адрес Белого дома по поводу Ирака все более заметна и политическая борьба между будущими кандидатами на пост президента Соединенных Штатов. Это был политолог Чарльз Пенья. Лидеры республиканского меньшинства в Конгрессе обсуждают сейчас возможность предложения альтернативной резолюции с обещанием законодателей не сокращать финансирование вооруженных сил.
Рассказывал Ян Рунов. Вице-президент страны впервые в истории Соединенных Штатов может стать свидетелем на уголовном процессе по делу об утечке секретной информации. После 2-летнего расследования начался процесс отбора присяжных для суда над бывшим ближайшим помощником вице-президента Чейни Скутером Либи. Этот суд необычен и тем, что Либи больше не обвиняется в раскрытии секретов. С подробностями из Вашингтона Алан Давыдов.
В июле 2003 года известный колумнист Роберт Новак первым сообщил, что некая Валери Плейм, секретный агент ЦРУ. Затем об этом заговорили и другие известные журналисты. Обнародование подобной информации уголовно наказуемо, но в данном случае интересы истории добавил контекст. Плейм оказалась женой бывшего посла Джозефа Уилсона, направленного в 2002 году по заданию ЦРУ в Нигер, чтобы выяснить, действительно ли режим Саддама Хусейна пытался закупать там оружейный уран. В отчете Уилсона говорилось о беспочвенности таких предположений. Чуть позже президент Буш оправдывая вторжение в Ирак, заявил обратное. Уилсон выразил несогласие в прессе. Через неделю все узнали, что его жена сотрудник секретной службы. Тут же появились предположения, что таким образом Белый дом отомстил Уилсону. Министерство юстиции на основании жалобы ЦРУ начало расследование утечки важной информации. В итоге было предъявлено обвинение главе аппарата вице-президента страны. Но не в самой утечке, а в нескольких эпизодах лжесвидетельства. Именно так прокурор Патрик Фицджеральд квалифицировал невразумительные показания Скутера Либи о том, что именно и при каких обстоятельствах он говорил журналистам про Валери Плейм. С тех пор выяснилось, что первоначальным, судя по всему, невольным источником утечки секретной информации был бывший заместитель госсекретаря Ричард Армитедж, сам скептически относившийся к иракской стратегии администрации. Мало того, специальный прокурор уже располагал этой информацией, предъявляя обвинение ближайшему советнику вице-президента не в разоблачении имени секретного агента, а в лжесвидетельстве. По мнению некоторых юристов, такая смена акцентов в уголовном деле может сыграть в пользу Либи. В качестве свидетелей в суд могут быть вызваны высокопоставленные персоны: государственный секретарь Кондолиза Райс, ее предшественник на этом посту Колин Пауэлл, а также вице-президент Ричард Чейни. Последний может оказаться первым в современной истории вице-президентом, дающим показания в уголовном суде. Защита рассчитывает, что Чейни поддержит утверждение Либи о том, что ввиду сильной загруженности работой, тот просто не мог запомнить, что именно он говорил репортерам о Валери Плейм. Бывший прокурор по особым делам Скотт Фредериксон говорит, что с интересом ждет день, когда Чейни будет отвечать на вопросы государственного обвинителя. Это будет поединок тяжеловесов, прокурор против вице-президента страны. Для вице-президента все будет выглядеть по-иному, чем прежде. В зале суда он не сможет контролировать ситуацию, когда обвинитель начнет перекрестный допрос. На этой неделе начался отбор присяжных. Обвинение и защита продолжают спорить по поводу того, насколько при этом отборе надо учитывать политические взгляды и личные мнения каждого из присяжных об администрации Буша, а также о том, каковы резервы человеческой памяти и сравнима ли она с магнитофоном настолько, чтобы наказать 56-летнего Либи за провалы в памяти.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона в московской студии Дмитрий Морозов
и Надежда Перцева.
Далее в нашем эфире.
Вы узнаете о том, что за целебные яйца несут модифицированные куры, и уменьшение количества больных раком в Америке. Случайность это или тенденция? Это в ближайшие полчаса, а в 9 утра, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода», программа «Свобода в 9». Новый день в развитии. Рядом с нами Михаил Соленков, ведущий этой программы. Михаил, что ожидает наших слушателей в предстоящий информационный час?
Ну, главные темы программы «Свобода в 9» — это насилие в российской армии, новые случаи. Шорт-лист премии «Оскар». Эксперты объясняют, почему в список лучших иностранных фильмов года по версии Американской киноакадемии не попала «Девятая рота» Федора Бондарчука. Конечно, это тема усиления мер безопасности в России в связи с возможными терактами. Наши традиционные рубрики «Новости спорта», «Науки», «Обзор печати», «Афиша» и «Новости двух столиц» Москвы и Санкт-Петербурга. Много всего нового и интересного. Дорогие радиослушатели, не уходите с нашей волны.
Итак, «Свобода в 9». Слушайте эту программу сразу после новостей в 9 часов утра. Ведущий Михаил Соколов. Ой, простите, Михаил Соленков.
Сейчас в российской столице 8 часов 30 минут. В продолжении программы «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
В Петербурге из-за несогласованных действий военных отложена отправка в Москву тяжелобольного солдата Романа Рудакова, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Комитет солдатской матери Петербурга намерен обратиться с делом Рудакова к уполномоченному по правам человека Владимиру Лукину. В Москве сохраняются усиленные меры безопасности, хотя представитель Национального антитеррористического комитета заявил, что информация об угрозе терактов в России не подтвердилась. Ранее глава ФСБ России Николай Патрушев предупредил, сославшись на данные от иностранных партнеров, что в стране возможны теракты на наземном транспорте и в метро. В Северокавказском окружном военном суде продолжается процесс по делу офицеров внутренних войск МВД России, обвиняемых в убийстве трех мирных жителей Чечни. На сегодняшних слушаниях будут давать показания свидетели. Уже дважды суд на основании вердикта присяжных оправдывал офицеров, а военная коллегия Верховного суда отменяла эти решения и направляла дело на новое рассмотрение. В Азербайджане выявлена группа, готовившая переворот, заявил представитель Министерства национальной безопасности страны. В воскресенье в ходе специальной операции сотрудники правоохранительных органов задержали 17 человек, четверо из них арестованы, им предъявлено обвинение. Премьер-министр Украины Виктор Янукович прервал официальный визит в Турцию в связи со смертью Евгения Кушнарева, депутата Верховной Рады и соратника по партии регионов. Кушнарев скончался от смертельных ранений, полученных на охоте. В Багдаде в среду убиты трое иностранцев. Среди погибших американка, сотрудница неправительственной организации. В Греции массовые беспорядки. Студенты протестуют против намерений властей разрешить частные университеты. С космодрома Байконур сегодня ночью успешно стартовал к Международной космической станции грузовой корабль «Прогресс».
И коротко о погоде в российской столице. Сегодня в Москве во второй половине дня ожидается небольшой дождь. Температура от 3 до 5 градусов тепла, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, давление 735 миллиметров ртутного столба, геомагнитный фон неспокойный.
Возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Она, напомню, связана с угрозой терактов в России. Слава богу, что эта угроза не подтвердилась. О положении в Москве, Московской области, Свердловской области мы уже знаем. Ну а за ситуацией в Ставропольском крае следит наш корреспондент Лада Леденева.
В связи с объявленной угрозой терактов на транспорте в Ставропольском крае усилены меры безопасности на всех особо важных объектах сообщения. В аэропортах Ставрополя и Минеральных Вод на местной ветке Северо-Кавказской железной дороги. В Минеральных Водах расположена крупнейшая на Северном Кавказе железнодорожная развязка. Поезда отсюда следуют во все концы страны. Как рассказал пресс-секретарь Минераловодского отделения Северо-Кавказской железной дороги Дмитрий Ольховский, схема действий в условиях террористической угрозы здесь давно отработана и постоянно совершенствуется. Мосты, вокзалы, перроны городов-курортов и даже пригородные электрички с сообщением Кисловодск-Минеральные Воды, в 2003 году дважды пострадавшие от рук террористов, оборудованы камерами видеонаблюдения.
Что касается пассажирского комплекса, все были осведомлены. Что касается проводников, работников вокзального хозяйства, все меры, которые должны быть приняты при непосредственной угрозе теракта, были соблюдены и сделаны.
По словам пресс-секретаря авиакомпании Кавминводы Авиа Ольги Максименко, обеспечение безопасности воздушных перевозок – ежедневная обязанность работников предприятия. Между тем, охрана объектов авиахозяйства все же была усилена.
Происходит, как и везде, сейчас усиление даже тех мер повышенных, которые есть, совместно с сотрудниками МВД и ФСБ.
Транспортная милиция также приведена в повышенную готовность. Ужесточен пропускной режим, охрана объектов с опасными грузами и материалами. На вокзалах пассажиров постоянно информируют через громкоговорители о действиях в случае обнаружения подозрительных предметов. Впрочем, как отмечают специалисты по пассажирским перевозкам, ставропольцы и гости курортов не проявляют повышенного беспокойства, не сдают авиабилеты и не воздерживаются от поездок в электричках и поездах. Как сообщил Радио Свобода секретарь Краевого совета безопасности Василий Бельченко, объявленная террористическая угроза для Ставрополья не является чем-то исключительным. Край много лет живет в условиях усиленных мер безопасности, соседствуя с горячей точкой Северного Кавказа Чечней.
Мы практически живем постоянно в этом режиме. И у нас постоянно всегда работает усиление. С нас давно приняты меры и по усилению охраны транспорта, железнодорожного, воздушного и даже на наземном транспорте. Поэтому я считаю, что угроза она сохраняется. Но хотелось бы, чтобы народа не вызывая никакой паники, но чувство насторожено, бдительность не терялась, главное предупредить.
По словам Василия Бельченко, только за минувший год в Ставропольском крае были предотвращены 10 терактов, изъято несколько сотен единиц оружия и боеприпасов. Лада Леденева для Радио Свобода, Ставропольский край.
И в продолжение темы Татьяна Вольская поинтересовалась у жителей Санкт-Петербурга, верят ли они в угрозу терактов в России.
В угрозу терактов? Ну, как вам сказать? Ну, немного верю. У нас жизнь такая сейчас пошла, что ходишь и оглядываешься. Потому что очень много развелось приезжих, которые незаконно здесь проживают. И поэтому ходишь с опаской иногда. Верю, конечно.
Да, потому что у нас сейчас все настолько непредсказуемо, что верю. Боюсь. На улице страшно ходить.
Да страшновато. Езжу в метро все время, целыми днями. Страшновато. Метро боюсь. Потому что каждый раз мы слышим об этом. Где-то в метро у нас в подземных переходах происходили эти теракты. Я думаю, что сейчас все возможно.
Конечно, верю. Потому что страна такая, многонациональная и многоконфессиональная. Ну и на этой почве религиозной возникают разные конфликты.
Может, конечно. Если везде есть, так почему у нас-то нет? Конечно, может быть.
Ну, я думаю, что нет. Что все-таки можно это предотвратить. Все от нас зависит. Если мы будем предотвращать, не обязательно должны быть теракты. Почему мы должны ждать чего-то? Нет, я думаю, что нет.
Да, конечно. Потому что общая ситуация, к сожалению, показывает, что такие события могут произойти. И общее число милиции, к сожалению, вряд ли может противостоять тем угрозам, которые существуют.
Вообще, конечно, верю, это возможно. Кто знает, как могут на нас ополчиться вот южные, да, вот это вот национальности. Это в их духе, там, в характере и так далее. Тут ведь многое может быть. Борются за земли, за экономику. Поэтому, к сожалению, возможно, но просто нужно сделать все, чтобы этого не было.
У меня есть все основания в них верить. И нет никаких оснований думать, что они прекратятся. Продолжается война в Чечне, самая настоящая. Ну, я бы сказал, вообще кавказские проблемы. От других экстремистских группировок я, пожалуй, крупных терактов не ожидаю. Они не доведены до крайности. В отличие от Кавказа, который находится в плохом политическом положении. И там возможно, что люди могут пойти на крайние шаги.
Ой, ну сегодня я слышала в метро. Усиленные наряды милиции сейчас. Ну, не хочется в это верить.
Верю вообще-то. Потому что жизнь такая, люди злые стали. Каждый хочет доказать свою силу. А мне кажется, еще религиозная идет как бы война.
Ну, верю, может быть. Ну, школу могут подзорвать или еще что-нибудь.
Ну да, в принципе, когда в Москве происходили теракты, я боялась друзей, потому что они ездили в метро. Я постоянно звонила, узнавала, как они. Боюсь.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, верите ли вы в угрозу терактов в России. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Продолжаем утреннюю программу и предлагаем вашему вниманию выпуск новостей науки.
Генетики из Эдинбурга вывели модифицированных кур. Они несут яйца, которые можно использовать для борьбы с онкологическими заболеваниями. Ученые, ранее клонировавшие овечку Долли, превратили кур в фабрику по производству моноклональных антител, которые помогают иммунной системе обнаруживать и уничтожать болезнетворные агенты, такие как вирусы, бактерии или раковые клетки. В ДНК выведенных кур были встроены гены, которые дали возможность синтезировать протеины двух видов. Одни куры стали нести яйца, в белке которых содержатся антитела для борьбы с меланомой, злокачественной опухолью кожи, а в белке яиц других кур содержится разновидность человеческого интерферона, обладающая противовирусной и противоопухолевой активностью. Человеческий материал заменили куриным, чтобы снизить себестоимость производства антител. Чикагские археологи, ведущие раскопки в Сирии, нашли на месте древней Месопотамии свидетельство разрушения города во время военных действий. Предположительно, эта война происходила 5,5 тысяч лет назад. Нападавшие подожгли город и забросали его глиняными снарядами из метательных механизмов. Один из снарядов пробил штукатурку стены из сырцового кирпича. Около 1000 глиняных снарядов были также найдены в складских помещениях. Эти находки подтверждают, что причиной разрушения города было не землетрясение, а одно из древнейших сражений. Ученые из Университетского колледжа Лондона обнаружили, что пациенты, подверженные специфическому виду потери памяти амнезии, испытывают также большие трудности с воображением. Пациенты, страдающие классической амнезией, не могли вспомнить разные события, хотя помнили имена родственников. Когда же их попросили представить себя на берегу моря, то они не смогли этого сделать, описывая лишь отдельно небо или отдельно крик чаек или отдельно синий цвет. По мнению ученых, результаты исследования показали, что амнезия является более тяжелым заболеванием, чем предполагалось прежде. Шотландские физиологи обнаружили, что женщина, оценивая мужчину, учитывает сигналы, идущие от других женщин. Если собеседница, окружающая мужчину, ему улыбаются, это увеличивает шансы мужчины в глазах других, оценивающих его женщин. Среди мужчин наблюдается совершенно противоположный эффект. В результате эксперимента, в котором участвовало 48 мужчин и женщин, оказалось, что оценка мужчины в глазах других мужчин резко падала, если ему улыбалась женщина. Ученые делают вывод, что чувство соперничества делает людей необъективными. Желанные мужчины более привлекательны для женщин, но они же представляют угрозу для других мужчин.
Выпуск новостей науки представила Ольга Орлова.
В Москве 8:41. Утреннюю программу продолжает обзор центрально-российской прессы. Я приветствую Антона Жилнова. Еще раз доброе утро, Антон.
Доброе утро.
Антон, давайте вернемся к центральной теме утреннего эфира, к угрозе терактов в России. Я знаю, что у вас перед вами публикация, в которой комментарий
Времени новостей, да, комментарий Времени новостей журналиста Владимира Дзагута. Объявление Национального антитеррористического комитета об опасности диверсии на транспорте вызвало у публики несколько недоуменную реакцию. Мы, увы, привыкли к терактам и к тому, что московское метро не слишком безопасное место. Мы знаем, что от теракта никто и нигде не застрахован. Знаем, что правоохранительные органы могут найти исполнителей и подчас, и диверсию предотвратить. Однако все это обычно расследуется в обстановке секретности. ФСБ и прочие спецслужбы живут по иным законам, чем, к примеру, МЧС, которая регулярно выдает прогнозы аварий и природных катаклизмов. Именно поэтому указания генерала Патрушева и произвели столь сильный эффект. Раз уж столь высокопоставленный чиновник официально объявляет об опасности и требует повышенной готовности всех сил, видать, не только дело пахнет керосином, но и зажженная спичка почти поднесена к фитилю. Общественной истерики и паники, правда, не случилось, возможно, потому что публика не успела выйти из остолбенения, вызванного такой открытостью силовиков. Но многие москвичи все же вчера спускались в метро с некоторой опаской. Еще неизвестно, что больше пугало. То ли опасность взрыва, то ли откровенность Национального антитеррористического комитета, пишет обозреватель Времени новостей. Комитет не учел самую малость – психологию людей. Никто из нас ежедневно и ежечасно о возможности... о возможности взрыва в метро не думает. Это что-то вроде защитной реакции. Если постоянно подсчитывать вероятность того, что вместе с тобой по эскалатору спускается смертник с бомбой, недолго и в уме повредится. А вот когда нам про такую опасность вдруг громогласно напоминает власть, все старые опасения вылезают на первый план и пугает не слабее самого теракта. Не так давно, всего-то 5 лет назад, подобную проблему пытались решить в США. Там после 11 сентября решили, что информировать своих граждан о степени террористической опасности надо постоянно, и ввели знаменитую пятицветную шкалу от зеленого до оранжевого. Стоит заметить, что у этой радуги террора нет нуля. Самый спокойный и зеленый оттенок – это лишь низкая опасность теракта. Более того, даже до этого минимума показатели не опускаются. Обычное состояние индикатора – это желтый, цвет повышенной угрозы. А чуть что, и шкала поднимается до оранжевого, высокого уровня опасности. Шкала, несомненно, труднее для восприятия, и многие американцы, как считается, толком не понимают, что такое повышенная угроза. Тем не менее, риск возникновения панических настроений этот цветовой и игривый индикатор уменьшает, ведь увеличение опасности на один цветовой градус, случающееся не так уж редко, пугает куда меньше, чем уникальный приказ Российского антитеррористического комитета о состоянии повышенной готовности, пишет журналист газеты «Время новостей» на второй половине. Издания.
Спасибо, Антон. Я благодарю Антона Жилнова, который на протяжении всей нашей утренней программы знакомил нас с центральными и наиболее интересными публикациями сегодняшних российских газет. Далее программу продолжает краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сохраняются усиленные меры безопасности, хотя представитель Национального антитеррористического комитета заявил, что информация об угрозе теракта в России не подтвердилась. В Петербурге из-за несогласованных действий военных отложена отправка в Москву тяжелобольного солдата Романа Рудакова, информирует корреспондент Радио «Свобода». Премьер-министр Украины Виктор Янукович прервал официальный визит в Турцию в связи со смертью соратника по партии регионов Евгения Кушнарева. Слушайте новости на волнах Радио «Свобода» в начале и середине каждого часа.
Вы слушаете Радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
О безопасности в Москве и других мегаполисах в программе Владимира Кармурзы «Грани времени» говорил и лидер диггеров России, глава центра «Диггерспас» Вадим Михайлов. Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой программы.
Насколько подготовленной выглядела сегодняшняя акция и завтрашняя также? Ну, с точки зрения спецслужбы, если рассматривать позицию именно профессионализма их деятельности, конечно, она была хорошо подготовлена, причем масштабно. С точки зрения психологии граждан, конечно, здесь многие были не готовы. Кстати, наш центр тоже был шквал звонков, но как бы они были инициированы не проверкой метрополитена, а скорее беспокойством граждан по поводу уже известных им вот этих вот возможных терактов, потому что сразу же возбудилась определенная часть населения, беспокоящаяся о своих подвалах. Все хорошо помнят, как они дежурили на поверхности после печальных взрывов в метро в Москве. Да и сами мы тоже дежурили после того, как копали там эти шурфы в последующей неделе. Вот спасали людей. Дежурили и не могли зайти в свою квартиру, потому что боялись, что вот-вот взорвется их дом, собственно. Да? Собственно говоря, сейчас вопросы к диггерам такие. Знаете ли вы что-нибудь о той или иной организации, находящейся в нашем подвале, или кто может находиться в нашем водостоке и так далее. Потому что люди видят, как открываются люки, или кто спускается. Скорее всего, это даже службы, но это их беспокоит. В связи с этим, наверное, бы хотелось даже призвать граждан к тому, чтобы они активнее работали со спецорганами, силовыми структурами, и не боялись честно и открыто, и спокойно, называя себя, звонили в милицию и говорили честно, что им кажется такого странного, чтобы не мы передавали это кому-то. Это долгая степень проверки и долгая степень передачи. А сразу позвоните в МЧС 01 или позвоните 02 милиции и сообщить просто, или в местное отделение, если у вас есть телефоны, сообщите о всех ваших подозрениях. Потому что сейчас это будет проверяться мгновенно, моментально, сразу же по всем линиям и инстанциям.
Депутат Мосгордумы Сергей Митрохин осуждает произведенную шумиху.
Неизвестная абсолютно никому организация под названием Национальный антитеррористический комитет что-то заявляет, при этом вся страна приходит в состояние ступора. Но все это абсолютно несерьезно, и настоящие меры безопасности, они в первую очередь любят тишину. И чтобы человек даже не заподозрил, что у него где-то за спиной происходит мероприятие по обеспечению безопасности. Вот тогда это качественная работа, и тогда это действительно работа по обеспечению безопасности. А когда об этом говорят все средства массовой информации, когда всех запугивают, когда люди боятся ехать на метро и так далее, это не меры по обеспечению безопасности. Это просто какой-то информационный шум, который нужен для обеспечения чисто политических интересов.
Депутат Александр Гуров, бывший начальник управления по борьбе с организованной преступностью, приветствует активность Национального антитеррористического комитета.
Вот есть комитет, который возглавляет Патрушев, и в каждом регионе есть структурные подразделения уже со своим штабом. То есть фактически назначены конкретные лица, которые будут отвечать в час X за организацию предотвращения или, наоборот, нейтрализации того или иного террористического акта, чего раньше не было. Плюс к этому, конечно же, далеко продвинулась и тактика борьбы с терроризмом, особенно ее агентурно-оперативная часть, то, чего у нас, в общем-то, страдало.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени».
Ну, теперь самое время подытожить ответы наших слушателей. Я напомню, что сегодня мы интересуемся вашим мнением об угрозе терактов в нынешней России. Не верю в благотворительность западных спецслужб. Им гораздо выгоднее направлять мусульманскую агрессию на Россию, как это делается в Чечне, с помощью «правозащитников», в кавычках. Тем самым уменьшается противостояние США и Израиля. Подпись Людмила, Санкт-Петербург. Двухполярный мир посредством ООН останавливается конфликты. Диктатура однополярного мира подмяла роль ООН в интересах капитала, разожгла алчность и погоню за наживу, используя как духовную, так и военную агрессию в целях захвата богатств суверенных народов. Недовольство этим растет и распространяется в виде терроризма, так считает москвичка Лидия. 100% уверены, что это провокация самих органов с целью нагнетания обстановки, полагают супруги Майорова из Москвы, а причины известны только им. Отдельные хулиганские выходки, как выразился кто-то из опрашиваемых, другие национальности не имеют никакого отношения. Любая национальность умеет хулиганить. Новость по своей силе равна террористическому взрыву, прозвучала в передаче от Станислава Белковского, сообщает господин Киреев. Оказывается, считает наш слушатель, любимый президент богаче короля Аравии. В современной России половина решений правительства – это теракт против народа. Взять хотя бы постоянное повышение цен на лекарства, после которого ежегодно умирают тысячи малоимущих, подпись «Александр из Свердловска». Угроза терроризма совпала с полетом Патрушева над Южным полюсом. Безадресная ссылка на зарубежных партнеров позволяет вводить чрезвычайное положение по всей стране. С уважением, Юрий Григорьевич. Чем ниже цены на нефть, тем выше вероятность терактов, полагает наш слушатель из Москвы Сергей Митрофанов. Но в любом случае, будьте бдительны, береженого Бог бережет.
И в конце этого часа утреннего эфира «Радио Свобода» мы вновь возвращаемся к ситуации в Америке.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о том, удалось ли США найти неожиданный путь к победе над раком. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. После полутора лет сильного давления президент Буш уступил многочисленным критикам и объявил о том, что он не продлит действие своего указа, на основании которого проводилось прослушивание международных телефонных разговоров людей, подозреваемых в причастности к терроризму. В течение 5 лет президентская директива позволяла спецслужбам перехватывать телефонные и интернетные сообщения потенциальных террористов без санкции суда. Белый дом ссылался на то, что следование судебным формальностям позволит уйти от наблюдения подозреваемым. В среду министр юстиции уведомил Конгресс, что отныне каждый запрос о прослушивании должен будет санкционирован специальным секретным судом, причем решение будет приниматься судьей оперативно. Американские евангелические конфессии, консервативная сила в американском обществе, вступили в неожиданный союз с либеральным американским научным истеблишментом на почве борьбы со всемирным потеплением. В среду Национальная ассоциация христиан-евангелистов и Центр здравоохранения и охраны окружающей среды Гарвардского университета обнародовали письмо, направленное ведущим американским политикам, где говорится, что безответственная деятельность человека поставила под угрозу жизнь на Земле. Земляне, особенно американцы, ведут близорукий, иссушающий ресурсы планеты стиль жизни. На нас возложена глубокая моральная ответственность. Мы должны призвать наш и другие народы безотлагательно предпринять кардинальные шаги, столь необходимые сегодня. О том, что это за шаги, евангелисты и ученые в своем письме не сообщают. Но, как говорят, тревога по поводу всемирного потепления овладела в последнее время даже президентом Бушем, скептично относившимся к выкладкам ученых об ответственности человека за потепление. Ожидается, что эта тема станет одной из главных в его ежегодном обращении к стране. Удалось ли Соединенным Штатам нащупать путь к нейтрализации рака? Такой сенсационный поворот традиционной темы предложила в среду неожиданная статистика. Второй год подряд на 2% уменьшается в Америке смертность от рака. Подобного феномена не наблюдалось больше 70 лет. Причем, если прошлогоднюю информацию некоторые скептики списали на статистическую погрешность, то в среду специалисты, пока не смело, говорили о нарождающейся новой тенденции. Как можно объяснить эти результаты? Вопрос профессору медицины Даниилу Голубеву.
Причин тут по меньшей мере 3. Во-первых, это уменьшающаяся доля курящих. Это очень существенный момент, который, безусловно, влияет на заболеваемость. Во-вторых, все-таки успехи американской медицины, особенно методов эффективного лечения, комбинации лучевого, химиотерапевтического, изощренной хирургии, бесспорно влияет на уменьшение смертности, также изощренная диагностика, ранняя диагностика заболеваний.
Профессор, но ведь даже если люди знают, что в раннем распознании болезни ключ к успеху лечения, ведь им от этого не легче. До сих пор подавляющее число заболевших узнавали о своей болезни слишком поздно. Можно ли сказать, что американским медикам удалось что-то изменить?
Наиболее значительное снижение смертности отмечается применительно к раку толстого кишечника. И вот здесь ранняя диагностика, а именно систематическое колоректальное обследование, дает возможность удалять полипы, то есть реальные предраковые состояния. Методы ранней диагностики – это маммография при раке грудной железы и различный комплекс методов, в том числе и лабораторный, определение специфического антигена предстательной железы ракового в крови, все это очень существенно влияет на возможность раннего выявления и, соответственно, лечения этих заболеваний.
А насколько доступны эти тесты среднему американцу?
Они не дешевые, но в Америке, будем справедливы, обилие пунктов, обилие центров, способных осуществлять эти диагностические процедуры, и в общем, несмотря на сложности со страховками для определенных групп населения, доступность этих методов достаточно высока, чтобы обеспечить снижение смертности.
А ожидаются ли некие революционные прорывы в лечении рака?
Я бы привел такой пример. Вчера, образно говоря, была только одна вакцина для профилактики рака печени. Это вакцина против вируса гепатита Б. А сегодня уже две таких вакцины. Вакцина против рака шейки матки. Каждая такая вакцина имеет огромный потенциал в профилактике определенной категории заболеваний. Если таких вакцин будет не две, а 5 или 7, то это будет настоящим прорывом в профилактике рака.
Говорил профессор медицины Даниил Голубев, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Как правило, люди ходят в кино с удовольствием. Но звезда поп-музыки 60-х, 70-х и 80-х Даяна Росс намерена пойти в кино с адвокатами. В присутствии юристов она хочет посмотреть фильм «Dreamgirls», фильм о себе самой и группе «Supremes», снятом, по-видимому, без ее согласия и уже принесшем десятки миллионов долларов в кассовых сборов. «I'm gonna make you love me» – «Я заставлю тебя полюбить меня» – одна из знаменитых песен «Supremes». I'm gonna do all the things for you a girl wants a man to do. Oh, baby, I'll sacrifice for you. I'll even do wrong for you. Oh, baby, every minute, every hour, I'm gonna shower you with love and affection. Look out, it's coming in your direction. Trick in the book, I'll try my best to get you hooked. Hey, baby,
take me, I'm yours.
And every night, every day, I'm gonna say, I'm gonna get you, I'm gonna get you. Look out, boy, 'cause I'm gonna get you, I'm gonna make you.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершает очередной час утреннего выпуска информационной программы «Время свободы».
Над программой работали продюсер Екатерина Высоцкая и мы, его ведущие, Надежда Перцева.
Благодарим вас за внимание. Прощаемся до новых встреч в эфире в 9.07 по московскому времени. Слушайте программу «Свобода в 9».
А вел со мной программу Дмитрий Морозов.
And with each beat of my heart, for every day we apart, our hunger for every wasted hour.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17730.